У ефіры радыё Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць зафіксавана ў Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Берасцейскай. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Сакратар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик называя наступные лишбы.
По областям. Брестская область 2,2, Витебская 3,1, Гомельская 3,1, Гродно 2,5, Минская 3,0, Могилевская 2,6, город Минск 2,3, Республика 2,7 в среднем.
На попередних выборах у Палату представников, которые отбылись 4 года тому, у попереднем голосовании, поводле официальных даденных центра выборкаму, взяли удел 17,39% от усіх выборцев. Юрист Валентин Стефанович у 2004 году занимался мониторингом выборчего процесса. И он прогнозует, что лишь бы дотерминового голосования тогда и теперь будут прикладно однольковыми.
Как показывает практика, самый пик дотерминового голосования идет в опошние дни, там, например, пятница, суббота. А вот, и я думаю, что процент будет такой же самый, а у нас дотерминово голосуют до 20% по краине, а так некоторых в областях такие вогули по 30%. Время часто закрыты участки, заканчиваются выборы, уже не почавшиеся еще.
Тем часом поступают поведомления, что в разных регионах краины выборцев примушают голосовать дотерминово. Незалежный кандидат у депутаты по Речицкой выборчей окрузе номер 44 Леонид Невар поведомляя.
Сегодня мы с доверенными лицами утром раненько в 7 часов.
Сегодня мы с доверенными особами о 7 ранницы выехали на головные збудаванні, где находятся все наши нафтовые предприемства. Хотели раздать мои опошние улетки, которые еще застались. И когда начали раздавать их да размовлять с людьми, доведались, что уже учора целые подразделения голосовали дотерминово. Люди кажут, что им загадали голосовать до 26-го, навод не до 28-го. А когда кто не проголосует, так у тих будут складанасці на працы. Калі я стаў уговорваць людзей не галасаваць датэрмінова, адна жанчына мне сказала: «У мяне двое дзяцей, і нам патрэбна есці».
Она сказала: «У меня двое дзяцей, мне нужно есть».
Кандидат у депутаты каже, что после гэтых подеев ён накіраваў факсом скарги у администрацию президента и у Центральную выборчую комиссию. Сакратар Центральной выборчей комиссии Миколай Лозовик отзначая:
«По крайней мере, мы когда проводили вот на прошлой неделе тренинги участковых комиссий, четкая была установка, что нужно создавать условия для досрочного голосования, сделать объявление о том, что досрочное голосование возможно, но никакого принуждения быть не должно».
Юрист Валентин Стефанович звертая увагу на то, что до 1996 года у Беларуси, каб проголосовать дотерминово, треба было представить доказы того, что ты не можешь прийти на выборчий участок у день голосования.
Все возникло, до речи, в 96-м годе, когда проводился референдум другий по измене Конституции, когда пропоновывался президентский вариант Конституции. Вот першиню тогда было вжито дотерминовое голосование, вот такой форме, в какой оно есть. А ранее, саправды, когда голосует дотерминовый человек, он мусить был представить был документ, скрипные, так называемые, эти талоны, так, что он не может проголосовать в основной день, не может проголосовать по этому талоне.
Говорил юрист Валентин Стефанович. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў Цэнтральную выбарчую камісію і акруговыя камісіі назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасця. Заяўнікі спасылаюцца на факты выкарыстання скрыняў старога ўзору і мажлівасці фальшавання. Падрабязнасці паведамляе Вячаслаў Кулік.
Заяву у ЦВК и округовую выборчую комиссию об ненадейности скрыню для голосования сярод іншых подписал берасцейский громадский активист Сергей Вакуленко. И он тлумачыць.
Нижняя часть дно закручена на шурупах практически на всех избирательных участках. Они не опломбируются. С помощью отвертки открутили все. Кроме того, участок номер один, урна, крепится со всех сторон шурупами. На всех выборах используется. С 2004 года.
На Берасцейшине сегодня дотерминовое голосование ведется на больше 940 участках. У дальних вёсках для голосования выкарыстоўваюцца еще советские скрыни. Про это поведомляет Александр Романович, доверенная особа у Владимира Казеки, які балятуецца ў депутаты Палаты прадстаўнікоў па Днепрабухскай выбарчай акрузе номер 10.
Ну так, новых я не бачу скрыні. Зараз не абавязкова апячатаць дзве скрыні. Папера і подписами сябров комиссии. Отменили Сургут, зараз уже робят пластилином. Я коли запитався, где печатка, мне сказали у старшини комиссии. То бишь, отримливается, можно у любой момент прийти, отчинить ее и робить любой кит туди.
Ситуацію на Берестейщині коментує старшиня правооборонча громадське об'єднання «Бреська весна» Володимир Велічкін.
На сьогоднішніх виборах бачимо те саме іскрення, що у 2006 році. Міркуємо, що це прямий шлях до підміни менавіта тих голосів, які будуть подадені дотерміново. І коли включить, то 33% голосує дотерміново на кандидата від влади. Це має магічну цифру 82,5%, на які, звичайно, влада ссилається, що от на кандидата від влади голосують менавіта так, з таким виміком.
Говорив старшиня правооборончого громадського об'єднання «Бреська весна» Володимир Велічкін. Ви на хвалях Радіо Свобода. Моя колега Ганна Соус у нашому сьогоднішньому ранішньому ефірі гутарила з секретаром Центральної виборчої комісії Миколаєм Лозовіком, у тим ліку і про виборчі скрині.
Миколай Іванович, коли порівнювати ось усі виборчі кампанії, де ви працювали, скажіть, які три зміни зробив Центр виборкам сьогодні?
Главное, что нынешняя избирательная кампания проходит в обстановке более либеральной, более мягкого применения избирательного законодательства по отношению ко всем субъектам избирательного процесса. Либерализм этот проявился при выявлении отдельных нарушений в ходе формирования и регистрации инициативных групп, при выдвижении кандидатов, депутатов. То есть Центральная избирательная комиссия ориентировала низовые структуры, окружные избирательные комиссии, на то, чтобы жесткие санкции по возможности не применялись.
Миколай Иванович, а вот только 0,0 представников оппозиции вошли в склад выборных комиссий. Как вы лишите, это может быть подставой для непризнания выбору международной супорностью?
Это не может даже быть даже основанием для серьезной критики. По той простой причине, что если мы посчитаем, сколько на сегодняшний день у нас членов политических партий, всех вместе, удельный вес политических партий, членов политических партий в обществе и их удельный вес в избирательных комиссиях, то удельный вес в комиссиях их в сотни раз выше, чем в обществе. И более того, ведь заявки членов оппозиционных партий на включение в состав комиссии были выполнены где-то на 50-70%. То есть и предложений-то массированных, таких массовых не было. Когда среди предложенных кандидатур даже оказывались граждане, проживающие в Польше, в Соединенных Штатах, граждане, имеющие судимость за изготовление фальшивых денег и распространение, ну извините, тогда, наверное, следует сказать, что и качество предложенных кандидатов в состав комиссии было не самым лучшим.
Скажите, коли ласка, а можно в Беларуси зробить прозрыстые скрыни на всех выборчих участках, не только у Слонями, а по всех?
Да ради бога. Пускай делают, я еще раз повторяю то, что неоднократно говорил. Прозрачность избирательных урн – это не значит прозрачность выборов. И просто профанация термина «прозрачность выборов», если ее сводить только к прозрачности урны. Урна прозрачная, непрозрачная, она является всего лишь ящиком для бюллетеней. А нас интересует сам процесс. Никакого запрета на изготовление урн нету, и кто желает и имеет средства, может изготавливать прозрачные урны и использовать их при голосовании.
Ну, вот у другой промежковой справоздачи миссии БСЕ говорилось, что Центральная выборчая комиссия дагэтуль не отказала на пытание об тем, ти будут яны иметь полновартостный доступ до подлику голосов. Як на такий закид вы могли подказать?
Мы на этот вопрос ответили уже и не один раз. Все наблюдатели будут иметь возможность наблюдать за подсчетом голосов. Больше добавить здесь нечего.
С секретаром Центральной выборчей комиссии Миколаем Лозовиком гутарла моя коллега Ганна Соус. И цалком это интервью вы сможете почуть в завтрашнем ранішнім эфире, а так само знайти на нашем сайте в интернете свобода.орг. И позднее у нашей программе питание, накольки докладно прописанные правы назиральников на парламентских выборах, обмярковывается наш оглядальник Виталь Цыганков и правооборонца Валентин Стефанович.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Владислав Мицкевич с Браслова. Коли люди пойдут голосовать, не допоможе ніякое назирание, бо машина фальшивания в Беларуси за многие годы отлажена досконало. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Агляд ваших листов на свободу. Слухайте у нашем эфире прикладно праз 20 хвилин, одразу после выпуску новинов. Былый кандидат у президенты, былый политвязень Александр Казулін вчора зустрівся у Нью-Йорку з американським президентом Джорджем Бушем і державною секретаркою США Кандалізою Райс. Ось що господар Казулін сказав після зустрічі нашому радіо.
Відбулася зустріча президента США Джорджем Бушем і з господарами Кандалізою Райс, так само з жінкою президента Буша Лорою Буш. Це була дуже цікава зустріча, у якій приймали удел такі яскраві змагари за свободу, за права людини, такі яскраві дисиденти з різних країн. Бірми, Венесуели, Сирії, Єгипта. Так само присутнічав господар Ландсбергіс і присутнічав Гаррі Каспаров. Також були дисиденти з Куби. І це було з боку президента Буша нека така яскрава річ про те, що він як робив моцні кроки, як змагатися за демократію, свободу і права чоловіка, так і зараз змагається.
Говорив былый кандидат у президенты, былый политвязень Александр Казулін. И великое интервью с Александром Казуліним, у тым ліку ягоныя адказы на шэраг пытанняў наведнікаў нашага сайту, вы можете знайсці ў інтэрнэце адрас свабода.орг. Вы на хвалях Радио Свабода, з вами Алексей Знаткевич, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Перший день дотермінового голосування на виборах Палату представників на виборчі участки прийшли 2,7% виборців. На некоторих підприємствах і установах людям загадують голосувати дотерміново. Одразу некілька скаргів на ненадійність скриньок для голосування накерували у центр виборкам і округові комісії, назиральники за виборами і правооборонці з березця. Былый кандидат у президенты, былый политвязень Александр Казулін вчора зустрівся у Нью-Йорку з американським президентом Джорджем Бушем і державною секретаркою США Кандалізою Райс. Лідера незарегістрованої партії «Свободи» Сержука Висоцкого не пропустили праз білорусько-українську мяжу. Не глядячи на те, що він мав довідку з відділу громадянства і міграції про те, що йому дозволений виїзд за мяжу, поміжники поставили йому у пашпорт штамп об забороні виїзду. Минулой ночью у Гомеля на чугуночном вокзале милиция затримала активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Андруся Тянюту. Лидера незарегистрованной партии «Свободы» Сержука Высоцкого не пропустили праз белорусско-украинскую мяжу. Не глядяши на то, что он имел доведку за отделу громадянства и миграции, что ему дозволены выезд за мяжу, помежники поставили ему пашпорт штамп об забороне выезду. Передаю Любов Лунева.
Старшиня незарегістрованої партії «Свободи» Сяжук Висоцький має намір звернутися у прокуратуру, каб йому дали офіційне тлумачення на конт інциденту на білорусько-українській мяжі. Нагадаємо, сьогодні вночі на білорусько-українській мяжі поміжники вивели опозиціонера з тягника і тримали некілька годин у дежурній частці. У пашпорт йому поставили штамп, який забороняє йому покидати межі Білорусі, говорить Сяжук Висоцький.
Не проходите по трем кодам. И те коды, про что нанимают на вас, я не вижу. Я ходил в АВИР, там взял доведку, что мне проезд дозволен. Говорю, в АВИРе может быть одно, у нас может быть другое в базе данных.
Спадар Высоцкий лишит, что деяния уладов порушают ягоные фундаментальные правы.
Такое складывается уражение, что вы потрапили в некую такую великую тюрьму под названием «Держава Беларусь». Так бачу одну основную форму просто блокования людей, потому что порушены все мои планы. Мне лежит запрошение в Польшу. Плюс поставлю срок для основания перед выборами, просто шаржик. Демократизация по-лукашенковски.
10 липня Сержука Висоцкого на трое суток затримали у следчим изоляторе КДБ, каб допытать у справе выбуху под час святочного концерту. И он поведомил свободе, что наприкінці липня узяв доведку у отделе по справах миграции про то, что ему дозволены выезд за мяжу. Керовник отделу громадянства и миграции Советского района Менску Андрей Кондратенко потлумачил свободе.
Мог справку взять и в июле, а совершить что-то через день после того, как он получил справку. Вы эту справку видели, которую мы ему давали, якобы? Говорить можно все, что угодно. Мы этой базой только пользуемся. Мы ничего туда не уносим.
Молодзевы актывіст партыі БНФ Франак Вячорка таксама мае адпаведны штамп у сваім пашпарце. Некалькі дзён таму яго высадзілі з аўтобусу на беларуска-літоўскай мяжы. Прозвішча Франака трапіла ў кампутарную базу пасля таго, як ваенкамат савецкага раёну спрабаваў забраць яго ў войска. Але нават пасля таго, як яму далі даведку, што ён непрыдатны для службы ў войску, яго прозвішча не спяшаюцца прыбраць з чорнага спісу. Франак Вячорка апавёў.
каля собой пересекчу мяжу, просить пробачения и высаживать техника без тлумачения причин. 26 числа меня запросили у военкомат на областную комиссию, якая мусит подтвердить или не подтвердить выники моего медичного обследования. Никто не гарантует, что областная комиссия не передумает. И тому рызыка потрапить у войску все еще застается.
Активисты демократичного руху не выключают, что улады будут манипулировать черными списами, как таким чином перешкоджать активистам контактовать с замежными партнерами.
Рассказывала Любов Лунева.
Солігорск – самый молодый и незвычайный город у Беларуси. И он отметный уже тем, что полова его дорослого населения працуе на одном предприятии. А самый могутный в Украине незалежный профсоюз мае официально зарегистрованный бел-червоно-белый стяг. Про Солігорск официальный и неведомый. Слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
Подорожжа свабоды ў Салігорск на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. І неўзабаве Валянцін Стэфановіч, праваабаронца і наш аглядальнік Віталь Цыганкоў будуць абмяркоўваць правы назіральнікаў на парламенцкіх выбарах. Але спярша нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Вы можаце тэлефанаваць у любы час, выказвацца наконт падзеяў у Беларусі і свеце. І нашыя слухачы каментуюць цяперашнія выбары.
Дорогая Радио Свобода, здравствуйте. Я хочу сказать то, что вот идут выборы, идут голосования. Но голосовать не хочется, потому что вся идет несправедливость, нечестность.
Вывешивали фотографии кандидатов и депутатов. Але некоторые есть подобные тварам на уголовных злочинцев. Вот так парламент будет.
Демократы по-белорусски. Не проголосуешь, не отрываешь коня. Все, дякую.
Еще раз нагадаю, номер у Менску 266-39-52 и звонки на свободу, огляд ваших телефонований за апошние сутки у наступной године нашего эфира. Накольки докладно прописаны правы назиральников на парламентских выборах? Ти изменилась как-нибудь эта ситуация у поравнанні с минулыми выборчими кампаниями? На такие питания нашего корреспондента Виталя Цыганкова отказывает правооборонца Валентин Стефанович.
Уже идет другой день голосования, и на этот момент уже должны быть неяк высветлены, какие правы имеют назиральники, как белорусские, так и международные. Але, вот, например, миссия АВСЭ поведомила, что улады досюль не отказали им на питание, какие конкретные они будут иметь правы. Как это выглядит, и те есть уже докладная певность на конт того, что имеют право робить назиральники?
Правы назиральника регулированы артикулом 13 Выборчого кодекса, и тут ничего нового на этих выборах и нема, и то, что там написано, те правы они имеют. Единственное, что влады вельми так специфично подходят до этого артикула и кажут, что то, что им написано, то назиральники имеют право робить. Хотя принцип мусит быть надворотный, то, что не заборонено, то и можно. Тому и отримливается, что правы это прописано вельми тьмяно, например, там назиральник имеет право присутничать по час проведения голосования и по час подлику голосов. Але это вельми такая размытая фраза, за якой каждый бачит то, что хочет бачить. Так, например, комиссии, которые имеют право вызначать место, где назиральник может находиться, они кажут, что вы можете присутничать по час подлику голосов, але бачить фактично подлик назиральник не может. И это есть практика уже, якая пошние выборы у нас має такий розповсюджений характер.
Табак ніякого нормативного документа, який визначав, скільки метрів назиральник може знаходитися,
такого
не було.
Документа немає. В принципі, це можна було порегулювати постановами Центральної виборчої комісії. До речі, АДС в свій час пропонувала урегулювати це питання постановою ЦВК. Більш подробязно деталізувати справи назиральника, з якої відлегості він може назирати. Як назирать, і так далі. Але такого документа нема. І, скажімо, ті рекомендації АБСЄ, які були зроблені під час попередніх виборів, які указували на те, що ці права мусять мати більшу деталізацію, вони так і не були виконані Центральною комісією. Тому я не здивлюся, що і у цій виборчій кампанії назиральники фактично не будуть мати можливість реально бачити подлік голосу. На сьогодні ми можемо сказати, що і попередні етапи кампанії пройшли фактично без відділу назиральників. Та ж перевірку підпису проводилася без назиральників. назиральников.
Чи по-разному ставятся комиссии для белорусских и замежных назиральников?
Ну, по-разному. В принципе, назиральника международного они больше, может быть, лагодно ставятся. Хотя ли мы памятаем выпадки, когда у ТУЦАФ вывозили два раза супрацовники милиции с участка. Тут еще ж проблема в том, что сама процедура подлику не прописана, так само смяна. Когда там было написано, что один человек только подличивая, называя, выники на кожного бюллетня и демонструя. Вот этим назиральникам было простее працевать. Так же ж никто ничего не бачит, никто ничего не чует.
Про правы назиральников на выборах говорил правооборонца юрист Валентин Стефанович. Мы на хвалях Радио Свобода. Сегодня судья Центрального района Гомеля Мария Дамненко покарала активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Андруся Тянюту арештом на 7 суток и штрафом 700 тысяч рублей, передает Валер Клиновский.
Суд прошел практически потаемно и надзвичай хутко. Неведомо нават, коли и як привозили хлопца с изолятора у помешканне суду. Говорит громадский активист Сергей Трифонов.
Это вовле речь вельми ненормальная и дикая. Судья Домненко, якая вынесла вырок ему за 2 хвилины до того, как сказала, что вот его таки присуд, сказала, я не ведаю, кто таки Тянюта, не ведаю вовле, о чем вы кажете. Я до ее заходил и пытался. Она каже, я ничего не ведаю, ничего я там не чула и все такое. А потом покликала его на свояков и каже, вот такие справы, суд уже отбился, 700 тысяч штрафу и 7 суток кари, что постанову суда на руки не выдала. Вовле неведомо, коли это суд поспел отбиться.
Андруся Тянюту минулой ночью милиция затримала на чыгуначном вокзале, и он собирался ехать в Минск. Активисту предъявили претензии, что он не является в милицию и суд по позвах, и отвезли в изолятор часового утримания. Мати и брат Андруся пришли в суд, как послухать, у чем его обвиновачивают, и передать ему теплые речи и соки. Однако Андруся они так и не побачили, говорит Людмила Тянюта.
Ничего хорошего. Уже третий раз решения суда на руках нету, и неизвестно за что.
13 вересня, коли святкавався День городу, милиция затримала Андруся Тянюту з бел-червоно-белым стягом близу рядового палаца, где лазився концерт. При затриманні хлопцу вивихнули палец и пошкодили колено. Супраць активиста склали несколько адміністраційних протоколов, у приватності за нецензурную лаянку и супратив милиции. Тады спадар Тянюта провел у милицейским помешканні с бетонной подлогой каля 15 годинов. С прикметами пневмонии тады его выпустили лекаваться.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якие накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну я так само, напевно, полезла пишуть стяг. Потому что это мой стяг.
Житё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов свободы.
1 вересня на урочистостях з нагоди відкриття чергової нової школи у столичному мікрорайоні Лошиця президент Олександр Лукашенко заявив: «Ми вернулися до нормальної 11-годової школи». До речі, у 1996 році менавіта керівник держави ініціював переход на 12-годки. Не дочекавшися першого повновартісного випуску, каб зробити виснови, влада вирішила осадити назад. 1 вересня і наставники, і учні, і їх батьки чекали з хвилюванням. Білоруська школа черговим разом реформується. Спочатку було шмат питань у непорозуміннях по учебних планах, програмах і підручниках. Пройшло уже більше за 3 тижні учоби. Що змінилося, а які проблеми залишаються невирішеними? Про це у досліді Інни Студінської.
Усе школьники зараз вучаться по агульных программах, поводле одиного типового навучального пляну. Старшоклассникам доведется засвоить школьную программу, различенную на 2 года за 1 год. У весну будут 2 выпуски средней школы. 11-я класса, якая и повинна была у 2009 году скончить среднюю школу поводле 11-годовой программы, и так званая 11-я штрих, кого мерковали вучить 12 годов. Наместник начальника управления средней эдукации и Минэдукации Валентина Маевская расповедая.
Коли у в этом году 11 класс закончили 94 тысячи учнев, то на наступный год плануется около 100 тысяч, 43 тысячи учнев 11 классов и 57 тысяч учнев 11 штрих классов. Повеличение неистотное.
Чиновники супокоивают распрацованные отмысловые переходные программы. Наставник белорусской мовы и литературы за маль 40-годовым стажем Рыгор Сыроватко, однако, занепокоены.
Треба же за 1 год, 2 года засвоить фактично. По некоторых темам
системах по той же литературе треба тое, что укладывалось в 4 годины на уроку литературы колисти, плюс 1 година по сусветной культуре. Зараз треба это все 5 годин этих укласти в 1 годину. Ну, я, например, назвал этот курс ознайомлением с литературой.
Наместник начальника управления Минэдукации Валентина Маевская каже.
Тут хвалеваться нема подстав. Литература – это дисциплина культурологичного цикла, якая последовательно и системно повинна долучать учню до мастацтва. И программы по литературе предугледжуются выучение ее соотносинами с музыкой, живописом, театром, кино. Прозаичные творы, великие по объеме, потребуют попереднего прочитания. Тому необходимо ставить питание не об колькости годин, а як побудовать працу наставника.
Хочется сподеваться, что хоть некоторые свядомые школьники еще могут прочитать летом те увольный час программные творы. Але наурядці яны попередние самостойно одолеют физику и химию, якія так само треба засвоить устислые термины. Что до живопису, музыки, кино, про які узгадывая Валентина Маевская, дык предмет усясветная и айчинная мастацкая культура нагул скасаваны. Усе остатние предметы больш поглыблена на повышенном узроўні пропануется засвоивать на факультатыўных занятках. Валентина Маевская тлумачыць.
Все факультатыўные занятки во всех установах адукацыі проводятся бесплатно. У адпаведнасці с тыповым вучебным планом и финансуются с бюджету. Наставнику гэтыя занятки уходят у объем педагогичной нагрузки.
На самой справе не заўсёды так. Маці першаклясніка, якая отдала дитя у гімназію с поглыбленным вывучэннем мовы, распавяла.
Один раз факультатыў на тыдзень бесплатны, другі раз факультатыў на тыдзень платны. Зараз за один заняток я плачу. У іншой школе, у школа просто, не гімназія, не з паглыбленым вывучэннем мовы. Дзіця ходзіць таксама ў першую класу, замежная мова ў яе 3 разы на тыдзень, той же факультатыў, але бесплатна.
Замежная мова цяпер вывучаюць з 3 класы на базавым узроўні, па 2 гадзіны на тыдзень. Выключэнне гімназіі, якія былі з гуманітарным ці з лінгвістычным ухілам. Там замест 5 урокаў на тыдзень засталося 4. Затое вывучэнне другой замежнай мовы на скасавалі. У першыя дні верасня былі сур'ёзныя праблемы з падручнікамі. Натуральна, за такі кароткі тэрмін, у які адбываецца рэформа, падрыхтаваць новае не паспелі. Старых не хапае. Настаўнік Рыгор Сыравадка кажа.
Вельмі цяжка вырашаецца. Напрыклад, на сённяшні дзень па 5-му класу у мяне падручнікаў няма. Па 7-му класу адзін падручнік на 2 чалавекі. Па літаратуры замены ідуць паміж школамі. То есть яшчэ тусуемся.
Прагучала даследаванне Інны Студзінскай. Адразу пасля выпуску навінаў агляд вашых лістоў на свабоду.